Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Первые слушатели Малой академии государственного управления получили сертификаты. Их обладателями стали 39 студентов Новгородского университета. Сегодня состоялось вручение дипломов выпускникам Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Их получили 207 человек. Среди них специалисты лесного хозяйства. С заведующим этой кафедрой профессором Михаилом Никоновым мы начнем разговор о готовности выпускников к взрослой жизни. Приемная кампания 2016 продолжается. Пока желающих подать документы не так много, в школах еще только отшумели выпускные вечера, но появились уже те, кто собирается поступать в колледжи на базе 9 классов и выпускники прошлых лет. И языковую картину июня рисуем мы сегодня, а там и забили на футбол, и Брекзит, и денег нет, но вы держитесь, много интересного. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Первые слушатели Малой академии государственного управления получили сертификаты. Всего курс прослушали 39 студентов Новгородского университета. Обо всем подробнее сообщит наш корреспондент Екатерина Валова.
Слушателями Малой академии государственного управления в начале учебного года решили стать 50 студентов из разных институтов и факультетов НУФГУ. К завершению обучения осталось только 39 человек. Они получили не только сертификаты. Лучшие были рекомендованы для включения в кадровые резервы органов госвласти и органов местного самоуправления Новгородской области. В течение 8 месяцев слушатели Академии встретились с губернатором Сергеем Митиным, председателем Новгородской областной думы Еленой Писаревой, заместителями губернатора, руководителями департаментов и комитетов области и многими другими. Студенты также побывали в Москве на пленарном заседании Государственной думы. Заместитель губернатора Владимир Варфоломеев, прежде чем вручить сертификаты, отметил, что с удовольствием встретился со студентами и постарался ответить на все заданные вопросы.
Безусловно, нам каждый человек, каждый выпускник, который приходит, мы бы хотели, чтобы он, помимо узкопрофессиональных знаний, обладал бы еще основами менеджмента. Где бы вы ни трудились, в школе, в лечебном заведении, ну, тем более, если кто-то пойдет там на производство или в органы власти, да, тем более эти знания необходимы. Да, малая академия, которая вы окончили государственное управление, является как бы неофициально вашим учебным заведением. Мне кажется, что ключевым и значимым является то, что она прошла неформально. Да, потому что надеюсь, что встреча губернатора до руководителей органов исполнительной власти, конечно, не со всеми, но с большинством из них прошли там, вооружили вас определенными знаниями в области прохождения государственной гражданской службы, муниципальной службы, в области управления отдельными отраслями деятельности власти, такими как, например, организация обеспечение, разработка политики в области здравоохранения, культуры, спорта, управления имуществом, там, ну и так далее. То есть я полагаю, что этого вполне было вам достаточно для того, чтобы вы овладели тем, что и ставилось задачей.
Ректор Новгородского университета Виктор Вебер обратил внимание, что от идеи создания Малой академии госуправления до воплощения ее в жизнь прошло около 3 лет.
Основная задача, конечно, университета – это подготовка кадров и прежде всего подготовка кадров для нашего региона. И здесь, естественно, должно быть очень тесное взаимодействие с правительством Новгородской области, поскольку мы должны совместно решать вопросы кадров текущего дня и на перспективу. Я считаю, что очень успешным и очень таким значимым событием стало создание вот такой малой академии. И время прошло быстро, и сегодня мы уже осуществляем первый выпуск. Вы уже в историю войдете как первые. Вы по жизни-то уже первые. первые, вы лидеры. Вы уже сами заявились, что вы хотите быть лидерами. Вы прошли очень хорошую школу. Ну, наверное, ни в одном институте у нас, чтобы читали губернатора лекцию, председатель Думы, заместитель председателя правительства, руководители департамента, самые известные люди нашей области. Я считаю, это огромного стоит. И такое возможно, наверное, только в Новгородской области.
Вспоминая лекции, встречи с предпринимателями и представителями исполнительной и законодательной властей, многие слушатели Малой Академии выделили общение с губернатором Сергеем Митиным и с генеральным директором компании «Галичи», депутатом областной думы Павлом Гальченко. Студентка третьего курса Института экономики и управления Юлия Григорьева отметила, во время общения с главой региона они узнали много тонкостей в управлении областью.
Малая Академия государственного управления, очень интересный был курс, и он был действительно практически направлен, потому что к нам приходили не просто лекторы, не просто теоретики, которые постоянно работали вот именно в сфере теории, да, к нам приходили действительно управленцы и управленцы высшего звена. Первую лекцию прочитал губернатор нашей области, ну, соответственно, дальше приходили к нам из департаментов, и из министерств, и приходили представители и бизнес-компаний, нам было очень интересно, и все это было очень практически направлено и полезно. Пошла почему? На самом деле, еще изначально, когда я поступала в университет, я выбирала, куда пойти, либо на государственное управление, либо на управление персоналом. Получилось поступить на управление персоналом. На государственное управление отдвинулось на второй план. Мне показалось то, что управление персоналом более широкая специальность. И когда появилась такая возможность, и более возможность очень практически интересная, и волна Малой Академии государственного управления запущена по всей России, этот общероссийский проект, конечно, захотелось поучаствовать, и я рада, что я здесь.
В дальнейшем это как вам поможет?
Это колоссальный опыт общения с руководителями высшего звена. Ну, конечно же, сам по себе документ. Он, ну, будет, как сказать, приятным дополнением, когда я буду поступать на работу и дальше реализовывать себя в сфере управления, возможно, государственного в том числе.
Вы сказали, что лекции проводили бизнесмены, да? Также представители исполнительной, наверное, законодательной власти. Самое запоминающееся выступление чье было?
Мне очень понравилось выступление Гальченко, руководителя компании «Галичи». Он подошел и сразу нам сказал свою такую уже достаточно жесткую точку зрения, потому что человек 2 года был депутатом нашей Думы областной, вот, и у него достаточно такое критическое отношение. Он себя попробовал, и он свои плюсы и минусы выявил. И он сказал, что это очень тяжелая работа, и говорит, ребята,
не просто так
берегите
сидеть.
Свои нервы, да, не просто так он там сидел. Мне очень понравился его открытость на этот взгляд.
А из чиновников?
А все хороши. Губернатор очень понравился.
Отвечали на ваши ли вопросы, задавали ли вы вопросы, и как отвечали, может быть, увиливали или нет?
Знаете, отвечали очень открыто, очень ярко. Мне очень понравилось, как мы вот с Фабричным Сергеем Юрьевичем пообщались, виделись мы с ним 3 раза, мы в Москву ездили, я ему задавала вопросы на каждой лекции. И он отвечал очень прямо, очень открыто, даже, возможно, на такие достаточно смелые вопросы.
А что это за вопросы?
Ну, например, когда мы посещали Государственную Думу, и мы 20 минут были на балконе, и сверху смотрели, как идет, в принципе, заседание. А мы же тоже с вами по телевизору видим, что там депутаты ходят, разговаривают, общаются. Ну, соответственно, вопрос был в лоб. А что это вы делом не занимаетесь? Что это вы там ходите и все обсуждаете? Смелый ответ, достаточно яркий, открытый. Очень редко бывает, он сказал, что очень редко бывает так, что такие важные люди могут оказаться на одной точке площади, да, вот именно физической, то, что они действительно решают очень важные вопросы. Посмотрим, доклады очень часто повторяются. Для того, чтобы переговорить с соседом, ну, ничего страшного в этом нет, тем более, какие-то вопросы действительно подписывают документы сразу там на месте. Но, по крайней мере, очень интересно было посмотреть на этот процесс законотворчества. Весь учебный год это было очень приятно, это было очень творчески, потому что постоянно учиться в этом достаточно стабильном, да, процессе, а вот именно обучение в университете, на, так скажем, на специальности, а вот академия очень сильно и приятно позволяла, это было здорово.
Сегодня День молодежи. Молодежью у нас принято считать тех, чей возраст от 14 до 30. И получается, что основная масса молодежи у нас – это студенты. А у студентов сейчас у одних летние практики и сессии, у других – защита дипломов, выпускные и начало новой трудовой жизни. Сегодня, кстати, уже состоялось вручение дипломов выпускникам Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Их в этом году 207, среди них специалисты лесного хозяйства. Готовы ли молодежь решать серьезные жизненные задачи, какими будут их первые самостоятельные шаги в профессии. С этими вопросами наш корреспондент Любовь Аларь обратилась к заведующему кафедрой лесного хозяйства профессору Михаилу Никонову.
Знаете, я бы сказал, что сегодня студенты достаточно продвинутые, так если можно выразиться, в том плане, что сегодняшние требования предусматривают использование самой современной техники, современной информации, поэтому студент готов уже вот это все внедрять и реализовывать и в производстве тоже. Подтверждением тому является работа наших выпускников на производстве. Отзывы достаточно хорошие о них, и самое главное, что они все свободно владеют современными методами и анализа, и современными инструментарием владеют, и могут все это выполнять. Конечно же, во многом все будет определяться той самой политикой, которую будет формировать и федеральная власть, и региональная власть. Я сегодня очень часто выступаю в разных...
Так ваши же студенты могут стать сами формирователями этой политики. Вот важно, какую они политику...
Я вот сейчас хотел об этом как раз сказать, что вот я часто стараюсь выступить в разных аудиториях по мере возможности о том, что мы в обязательном порядке должны заниматься формированием своей региональной политики. И именно участием наших бывших студентов, сегодняшних работников, мы можем формировать эту нашу региональную политику. Ну, пока получается, я бы сказал, не очень успешно, потому что не все понимают эту необходимость или не хотят, может быть, понимать эту необходимость. Нужда, жизнь нас заставит. И если мы правильно поведем себя в сегодняшней ситуации, то именно путем формирования нужной нам для региона региональной политики мы сможем в значительной степени улучшить жизнь нашего новгородского леса и жителей и работников наших лесов. Но вот нужно, чтобы это восприняли правильно и руководители субъекта, связанные с деятельностью в лесу, и непосредственно исполнители всех мероприятий. Студенты, бывшие наши сегодняшние работники, кто работает в лесном комплексе, они к этому готовы, потому что мы многократно об этом говорим, о необходимости вот этой деятельности на то, чтобы польза от этого была всем абсолютно. То есть формирование политики позволяет нам многие вопросы решать на своем внутреннем уровне, на уровне региона. Но есть препоны к этому. Некоторые ответственные работники говорят: нет, мы не имеем права, вот есть федеральные законы и больше ничего. Я думаю, что мы со временем сумеем это перебороть, это нежелание, потому что жизнь все равно к этому приведет нас и заставит. Очень радует то, что уже много наших выпускников прошлых лет, все-таки период уже значительный, мы готовим студентов, работает на достаточно ответственных должностях у нас и в районах нашей области, и самое главное, в нашем родном комитете. Значительная доля работников комитета сегодня омоложена, да, как можно, если так выразиться, молодых работников, и преобладающая часть их, то есть где-то там молодых работников, наверное, процентов 80-90, это выпускники нашей кафедры. Конечно, для нас это очень и очень хорошо, хотя бы потому, что вот эта связь все-таки она не теряется, она сохраняется, сохраняется хотя бы тем, что мы можем обратиться к бывшему нашему выпускнику, и он все-таки, как правило, воспринимает наше обращение положительно, старается на него среагировать, надеемся, что будет реагировать правильно. Ну, это все работа, работа постоянная, и мы ею занимаемся.
Сколько вы нынче выпускаете человек?
У нас в июне месяце с 21-го идет защита, у нас будет 30 человек выпускаться.
Это много.
Да, у нас в этом году получают, ну, это имеется в виду и дневное, и заочное отделение. У нас получается, что, значит, мы завершаем выпуск специалистов, последняя группа заочного отделения, как обычно специалисты выпускаются. И тут же у нас выпускается первая группа у заочного отделения бакалавров и группа бакалавров у дневного отделения.
Но вы-то уже знаете темы дипломов, темы-то они интересные выбрали, как они серьезно, да, поработали,
да,
защитятся?
Да, безусловно, это все делается заблаговременно, и тема утверждается приказом по университету, и мы к ней многократно подходили, и уже проводили предзащиты, то есть идет сейчас самая активная работа, такой этап выхода напрямую. Я хочу сказать, что темы самые-самые разнообразные, есть достаточно интересные работы, и анализ, и подведение итогов по работе, и так дальше. Студенты разные, поэтому и работы разные, есть и менее серьезные работы. Но в целом у нас практика такова, что все наши работы касаются вопросов ведения лесного хозяйства, это и воспроизводство леса, это и уход за лесом, это и использование леса различными приемами и технологиями, это и вопросы, связанные с ведением охотничьего хозяйства, мы имели возможности, у нас было направление по охотоведению по нашей кафедре, поэтому мы это продолжали все время. И эти тематики у нас и темы, касающиеся недревесной продукции леса, это грибы, ягоды, то есть абсолютно все направления. Ну и, конечно же, часть работы посвящена экологическим направлениям, это и природоохранная тематика, связанная с сохранением и территорий, и видов, и краснокнижных. То есть самый разнообразный спектр, широкий очень, самая разнообразная тематика по всем направлениям, в том числе и по охране леса, и от пожаров. Ну, то есть все, что актуально, мы стараемся рассмотреть. Темы с разных регионов, студенты с разных районов области. В этом году выпуск, по-моему, все только новгородские, а так у нас есть из других регионов студенты, дипломники. Есть у нас и по Пестовскому району тематика, и там по Крестецкому, и по Поддорскому району, и по Холмскому району. То есть я сейчас все перечислять не буду. Практически с большей половины области у нас есть представители, заочники, так может, даже есть такие, кто работает. У нас есть, например, обучающиеся и вышедшие на защиту представители, в частности, Акуловского района, работающие на производстве, Шимского района. То есть они работают, заочно заканчивают обучение. Самая разнообразная тематика.
Через неделю в следующем выпуске программы «Университета» мы снова встретимся с заведующим кафедрой лесного хозяйства Новгородского университета Михаилом Никоновым и обсудим темы трудоустройства выпускников-лесников. Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Как мы уже сообщали, в Новгородском университете и его колледжах началась приемная кампания 2016. Пока желающих подать документы не так много. В школах еще только прошли выпускные вечера, но появились уже те, кто собирается поступать в колледжи на базе 9 классов и выпускники прошлых лет.
31-я школа, в 9 классе. Хочу подать заявление.
А куда заявление именно?
Профессию контрольно-измерительные приборы.
То есть политехнический колледж?
Да, политехнический колледж.
А почему такой выбор?
Не знаю, просто не захотелось 2 года еще сидеть. Ну, вот с друзьями пошли. Они, правда, на разные. Ну, вот друг один на программиста идет, еще 2 со мной идут.
Вы пошли просто потому, что не хотели еще в школе 2 года учиться?
Лучше тут 4 отучиться.
Наверное, нужна математика здесь, да? Нет? Если это техническая?
Ну, там 6 предметов надо, да, нужна математика.
Как
нужна.
Вообще с этими предметами?
Да, у меня хорошо, у меня с 4-ками все хороши, все нормально, нужно взять.
Какие еще предметы здесь нужны?
Обществознание, литература, русский, английский, математика в том числе. И физика вроде.
Ну, это по аттестату будут с вами?
Да, по аттестату.
И у вас все 4?
У меня все 4.
Слушайте, а может быть, еще на какую-нибудь специальность подать, чтобы
так? Да, мы
так...
думали, да, не знаю, может, и подадим, у нас есть ксерокопии.
Ну, куда еще душа лежит?
Ой, не знаю.
Раз вы находитесь сейчас здесь, в этих коридорах, то, наверное, собираетесь подавать документы. Куда?
Ну, я не знаю, куда у нас обществознание это нужно. Социолог можно.
Ну, то есть вы пришли все-таки в университет или в колледж подавать документы?
В университет лучше. Я и так вот сейчас в колледже учусь, заканчиваю последний курс, защита скоро. И как-то, ну, вышка всегда понадобится.
А вы какой колледж заканчиваете?
Технологический.
Это где?
На Лужской.
А вы какую специальность получаете?
Стилист-визажист.
А хотите, значит, быть неважно кем, главное, чтобы высшее образование?
Так видите, без высшего образования сейчас не берут особо на работу.
То есть вам без разницы, куда вы подадите, там, где есть обществознание?
Да, обществознание, русский там. Так и мне надо вот узнать, я в 2013-м сдавала, и вот надо узнать, действует ли у меня ЕГЭ еще. Так-то мне говорили, что 3 года действует.
А у самой душа к чему лежит? Все-таки куда бы хотелось? Из того, что возможно.
Так вот, я и выбираю. Мне либо медицинский, либо колледж искусств, либо вот на социолога.
А медицинский это что, институт?
Нет, колледж. Потому что, ну, у меня есть книжечка, что я прошла курсы косметологии, но я там записана как косметик. И чтобы быть косметологом, нужно медицинское образование.
У вас какой расспрос странный. То есть куда попадете? Но ведь в медицинском колледже тоже не высшее образование. Говорите, с вышкой
да,
сейчас
не
надо.
Главное лицензию получить, чтобы заниматься косметологией.
Ну, в общем, теперь непонятно, как судьба теперь, да?
Я с Мурманской области, с поселка Никеля.
Вы куда собираетесь документы подавать? Вот уже 20-го здесь.
Политехнический колледж.
А на специальность?
Машиностроение.
А что-нибудь в Мурманске подобного нет?
Есть. Ну,
почему?
Просто этот город нравится. Я здесь был уже и приехал сюда учиться.
Наверное, кто-нибудь посоветовал?
Ну, у меня тут девушка живет.
А вы на базе 9 или 11 классов?
9.
Ну, вообще, родители как отпустили после 9? В общем, довольно далековато.
Да, нормально. Я парень-то это целеустремленный. Ну, нормально все будет.
А какие здесь вам понадобятся предметы? Специальность-то сложная?
Ну, там иностранный, русский, математика, физика. Ну, все, как обычно, предметы, 5 основных.
И как у вас с ними?
Нормально. У меня по аттестату средний балл 4,3, то есть у меня троек нету, 4.
То есть вполне прилично?
Ну да, да.
А почему машиностроение-то выбрали? В общем, думаете, сегодня это востребовано или вообще как?
Да я не знаю как-то, ну понравилось, в машинах разбираюсь хорошо.
Так может быть лучше ремонт автомобиля или что-то там подобное?
Да я не знаю, я сейчас вот посмотрю, подумаю.
Ну мы с Дагестана.
А почему сюда приехали, в Великий Новгород?
Ну я здесь учусь, а он, как мой брат, тоже сюда приехал поступать.
А вы где учитесь?
Я в медицинском.
В колледже?
Да-да, второй год.
Брату почему посоветовали сюда ехать?
Брат пусть с братом будет.
Вы куда собираетесь поступать?
Политехнический колледж. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Больше люблю с машинами там работать, поэтому...
Ну то, что так далеко от родины, ничего?
Нет.
А как у вас здесь с жильем вообще решается вопрос?
Ну мы в общежитии живем.
А какие у вас оценки по точным предметам? Все-таки, чтобы поступать, нужны нормальные, наверное, оценки?
Ну я в школе учился без троек, и у меня в аттестате нет троек.
Давно ли вообще, говорите, люблю с машинами возиться? Давно ли возитесь?
Почти с детства.
А родители кем работают? Может быть, они вас направили, сказали, ну точно, надо идти туда?
Нет, сам. А родители, отец на фуре работает, а мама домохозяйка.
Скажите, а когда окончите вообще все? Это домой вернетесь или здесь останетесь?
Потом видно будет. Ну, мысли, конечно, на родину тянет.
Я не из школы, мне уже 27 лет. Я подавала документы на художественную обработку материалов.
Как вы в Архангельске узнали про художественную обработку материалов?
У меня там знакомый учился.
У вас есть уже какое-то образование?
Да, среднее, художественное и высшее.
И почему же на художественную обработку материалов решили пойти?
Ну, так я не знаю. Мне кажется, это интересно.
А, просто вам учиться не скучно, и это кажется интересно.
Да, конечно, надо ведь развиваться.
Я так понимаю, вы получаете второе высшее образование?
Да.
Вам что надо сейчас будет сдавать?
Мне нужно будет сдавать 3 письменных экзамена. Русский язык, изложение, математику и рисунок.
Скажите, а второе высшее образование получают платно или бесплатно?
На платной основе.
Вас это тоже не пугает, а сколько платы вы уже знаете?
Нет, еще пока не знаю. На официальном сайте там какие-то цифры, но они не очень большие.
То есть все равно будете поступать, платить, учиться?
Ну, конечно.
Ну, удачи вам в таком случае.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Хотя июнь еще продолжается, но мы подведем итоги этого месяца и составим его языковой пейзаж. Вот первый фрагмент этого пейзажа я бы назвала слово «июбрь». В начале месяца изобрели слово «июбрь», потому что таким холодным сейчас уже трудно это представить. Мы задыхаемся от духоты, от жары. А вот начало месяца было очень холодным. И кто-то, это же почти фольклор, изобрел слово «июбрь». Первая часть как летняя, а вторая как декабрь, январь, февраль, сентябрь. Ну, как писали, как будто бы июнь и как будто бы сентябрь или октябрь. Интересно это в языковом плане. Потому что названия месяцев, все они не русские, все они не делятся на морфемы. Но, тем не менее, уже у нас сложились какие-то представления о ию, что это летность, а бр, вот этот, это осенне-зимние месяцы. И уже люди на этом играют. Хотя не могу сказать, что это абсолютно новая игра. Когда-то Андрей Вознесенский изобрел такое понятие осенебри, объявив вот эти все месяцы на бр, осенебрями. Ну вот погодный вклад в языковой пейзаж. А далее, значит, у нас всплывает то, что происходит каждый год. Это, прежде всего, День России. День России случился уже в 25-й раз. 26 лет назад было это событие. И вот что самое интересное, что четверть века уже прошла, а этот праздник так и не наполнится для россиян содержанием реальным. Интересно, что в этом году, как и всякий год, социологи проводят свои исследования, спрашивают людей, что стоит за этим праздником. Ну, одни отвечают твердо, что это выходной, и с этим трудно спорить. Другие говорят «День независимости России», третьи говорят «День России», четвертые вообще не знают, что сказать. Это удивительно, конечно. Ну, напоминают историки или, я не знаю уже кто, политологи, что 12 июня 90-го года была принята декларация о независимости Российской Федерации. И так до сих пор мы не поняли, от кого эта независимость была, от кого мы зависели и чего мы добились этой самой декларации. Как сегодня говорят историки, это все было голосование произведено под впечатлением от американской декларации о независимости, которая тоже как будто бы сводилась только к голосованию, а на самом деле означала переход Северной Америки из статуса английской колонии в статус независимых штатов. Но все-таки эта ситуация была совсем другая. Россия не была колонией, и, конечно, параллели очень сложны, да? В общем, этот день, его название остается неясным не только массам, но и журналистам. Поэтому очень много статей я прочитала про то, что же должно стоять. И все они говорят о том, что это некоторые, что это день рождения российской государственности. Но вот это очень трудно понять именно в нашем городе, в котором за день до этого отмечается День города, считающийся, значит, родиной российской государственности, который мы отметили 1153, и на следующий день 25. Вот очень трудно в этой хронологии. Ну, может быть, это наполнится каким-то содержанием. Я бы сказала, в лингвистическом плане у этого праздника еще очень большая доза неопределенности, неясности, непонятности. И 22 июня тоже ежегодно мы возвращаемся к этому дню. Раньше мы отмечали годовщину, очередную годовщину начала войны. Теперь он как-то незаметно переименовался в День памяти и скорби, хотя такими днями очень многие вообще даты в истории нашей могли бы быть обозначены. Даже День Победы – это ведь День памяти и скорби по тем, кто ее принес. Вот интересно, что в этом году появляются новые формы как-то отмечания этого, таинственное ночное шествие, свечи, ну и обязательно концерт. Концерт в 3 часа ночи, это, конечно. И сразу после этого захватило нас, конечно, футбольные страсти. Хотя я совершенно ничего не понимаю в футболе, но мне интересно, что о футболе говорят, что о нем пишут, какая здесь вообще языковая реакция. Конечно, мы все говорили о Франции, немножко выучили французские города: Марсель, Лиль, Тулуза. И к Тулузе я как раз еще вернусь. Но интересно, что одновременно со словом «футбол» появился и такое вообще новое слово «околофутбол». И вот этот «околофутбол», главным участником которого являются болельщики, он, конечно, занимал воображение, по-моему, публики гораздо больше, по-моему, чем футбол. И писали, во всяком случае, об этом не меньше. Появилось новое у нас теперь выражение «марсельское побоище». Так как еще про это высказался Путин, да, и многие другие вообще пишущие люди, вообще я бы сказала, что в эти дни как-то возобновилась всякая лексика драки. Ну, известно, что Путин сказал, и я удивлен, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч. Вот это отметелили, отбуцкали. Лексика драки, потасовки, побоище, марсельское побоище, как я вам сказала, они постоянно находились в центре внимания. В нашей прессе очень разные были высказывания на этот счет, от полного неприятия и стыда, да я с удивлением узнала просто даже какой-то гордости. Мол, наши футболисты проиграли, но наши болельщики выиграли. Удивительные факты нашего вообще сознания социального. Это все у меня вызывает, конечно, только изумление. Но вот интересно, что наряду с лексикой драки мы выучили еще и английское слово «траблы». Вообще я спросила, что такое это английское слово «траблы». Это просто проблемы, но у нас означает потасовки. Вот, например, говорить так. Видно, что болельщики не планировали вступать в какие-то траблы с англичанами. Ну, это не знаю, лучше, чем отметили или нет. Конечно, что касается, собственно, футбола, то тут, конечно, в основном «забить» вот этот глагол. Например, такой заголовок: «Мало забиваем, но хорошо бьем». Это имеется в виду, конечно, футбол и около футбол. Или когда уже все случилось, и наши футболисты приехали домой, российская газета написала: «Забили. Точка, на футбол». Вот такие нелитературные вообще-то значения этого смысла. И, конечно, ничто не забито, да? Никто не хотел забивать. Вспоминайте вообще все эти фразы, которые мы хорошо знаем, да? И, конечно, наряду с семантикой драки еще и вот это было «профукали», «провалились», «вылетели». Вот этот эпический провал, да? Мне еще понравились такие выражения. «Сборная России крупно уступила валийцам и вылетела из Евро». Ну, еще бесконечно было слово «бесславно». Бесславный вылет, бесславно покидает, бесславно завершает. Кстати, о валийцах я хочу сказать, что вот накануне матча с валийцами был «Как мы раздраконим валийцев». Я так удивилась, почему. Но потом быстро поняла. Флаг Уэльса, там такой красненький дракончик симпатичный, или как его потом звали, дракоша. Но получилось-то, что не мы раздраконили валийцев, а несколько, так сказать, нас раздраконили, да? И поэтому об этом было названо «драконовские меры». Ну вот апофеозом этого всего стало слово «тулузеры». Когда наши проиграли в Тулузе, то просто на следующий день утром 5 газет, их электронные, так сказать, версии, вышли с шапкой, которая «тулузеры». То есть оказалось, что в разных редакциях, ну, как писал один журналист, невозможно было не «Тулуз» по-английски это проиграть, и «Тулуза», в которой это случилось, ну и «лузеры» мы тоже знаем, это неудачник такой, проигравший, проигрывающий постоянно. Так что слово «тулузеры» таким крупным шрифтом вышло в 5 разных изданиях, и даже я видела такую фотографию, сидят в Думе и читают, и вот, значит, газета, а там крупно написано «тулузеры». Вот это новое слово, конечно, потрясло всех, и что оно одновременно, как просто яблоко на голову многих ньютонов, упало, и хочется думать, что это ненадолго. Но я хочу сказать, что русский язык, конечно, многое приобрел благодаря футболу, но вся эта лексика, вся-вся она для нас со знаком минус. Ничего, так сказать, триумфального. Вот еще я хочу сказать о фразе месяца и о слове месяца во всем мире. Если говорить о нашей российской фразе месяца, то на нее, конечно, претендует фраза Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Вообще она была произнесена в мае, но вот этот ее выстрел, ее просто какое-то триумфальное шествие по всем вообще и интернет, и газетным делам, оно было в июне. Надо сказать, что вот рейтинг таких мемов был опубликован за год, и там «денег нет, но вы держитесь» занимает первое место, и указано, что она использована 4412 раз. Ну, напомню, контекст, так сказать, да, Медведев в Крыму, с ним разговаривают жители. Пенсионеры в том числе говорят, будут ли увеличены их пенсии, индексированы. Ну, он сказал, что денег нет, но вы держитесь, хорошего вам настроения, здоровья вам, и на этом, значит, удалился. Вот такой есть Степан Слепаков, один из главных, по-моему, авторов всяких комических текстов на нашем телевидении. Он сочинил песню, и эта песня во всех, я смотрела ее на «Медузе», слушала. Там, значит, такой рефрен: «Просто денег нет». «Результаты есть, просто денег нет». Или «Гордиться есть чем, просто денег нет». Ну и так далее. Масса всяких мемов. Например, ну, народ, конечно, не скупится на всякие, значит, картинки. Мастер-класс от Медведева. Как клеить обои? Клея нет, но вы держитесь. Ну, посмотрите, аналитические статьи. «Российский автопром. Роста нет, но вы держитесь». Или вот сегодня газета «Ру». «Ученые уедут, пожелав держаться». Ну, кто понимает, тот понимает. Но мне кажется, что самым интересным проявлением этого было такое. В Бурятии сделали пряник, на котором глазурью вывели. «Денег нет, но вы держитесь». Пользуется, сообщали, огромной популярностью. Итак, в общем, я думаю, что нам подарена фраза, которая надолго мы запомним, почти что как у Грибоедова. Почти Грибоедов, который разошелся в пословицах. Ну и в завершении нашего языкового пейзажа мы обратимся к факту, который, видимо, не только в русском языке появился, а просто это мировое пополнение всех языков. Это слово «Brexit». В прошлом году, я напомню, мы с вами говорили о слове «Grexit». Это выход Греции и возможность выхода Греции. Но там до выхода так и не дошло. А вот в этом году, конечно, «Brexit» – это британский «exit», британский выход из ЕС. 23 числа Британия голосовала. Очень много до этого говорили, мы уже знали это слово, конечно же, до события. Ну, мы выучили еще 2 английских слова: leave – это покинуть, или remain – остаться. Это был выбор, который у них. И, конечно, наши журналисты всячески шутили на эту тему. Например, Огонек написал: «Британочка с выходом». Но нам казалось, что это все. Их называли ушельцы, покиданцы, что их мало, в Европу или обратно. Воспроизводили их лозунги, например, «Долой евробюрократию, хватит кормить Европу». Очень-очень узнаваемые лозунги. А после того, как это случилось, уже другие были заголовки. «Выход есть» или «Побег из Европы». или вышли не по-английски. Хотя почему не по-английски? Очень даже по-английски. И вот тут все стали рассуждать о том, что же будет дальше. Очень интересная информация о том, что после того, как референдум состоялся, именно в Великобритании Google был просто перенагружен вопросом, что такое ЕС и что будет, если мы оттуда выйдем. Ну, это, в общем, понятно. Не все себе представляют достаточно хорошо, что это такое и что будет, если мы выйдем. Наши журналисты, вот, например, Мэлор Стура уже писал, уже маячит эффект домино. То есть, что все побегут оттуда. И, в общем, это проявляется и в словах. Ну, мы помним Грексит, значит, Брексит. И тут наша Мария Захарова изобрела такое слово «хуксит». Или «хокзит», да, как это будет звучать. Кстати, пишут по-разному «брексит» и «брекзит», да. То есть это типа вот «кто не попадя», так сказать, «кто угодно выходи», и «выход кого угодно». Но интересно, я прочитала большую такую статью Пастухова такого, который живет в Англии, наш корреспондент новый. Он пишет, что это ему страшно все напоминало, это дежавю, ему все страшно напоминало энтузиазм, с которым мы голосовали за выход из Советского Союза, и вот это кто кого кормит, и как всем будет хорошо, и что это не принесло никому вообще-то счастья, по большому счету, принесло много несчастий. Но о том, что мы часто говорим, вчера газета «Ру» написала, писала об этом слове, и всех, какие мы слова, Brexit, Brexit вам не краудсорсинг. Но интересно, что его спокойно уже начинают склонять. Лондон после Брексита, раскол после Брексита, то есть он уже получает наше окончание, и каким бы ни были ассоциации, уже это слово мы будем знать. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 27 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!